Радио «Свобода», в Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол». В этом выпуске рассказ о книге Марии Гариной «Не земля». Затем рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях генеральный директор Государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудамина Екатерина Гениева. Далее в нашем эфире Тамара Леленкова и ее гости в программе «Мужчина и женщина» исследуют образ живота в мировой культуре. После краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Радиоблог». Сегодня мы поговорим об индивидуальных проектах российской блогосферы. И сегодня у нас в гостях Анастасия Частицына, автор одного из таких проектов. В сети, в Рунете она известна как «Корпускула». Итак, примерно через 9 минут рубрика «Моя неделя». Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
Поэт Мария Галина читает стихотворение «Саул и Давид» из книги «Не земля».
Он стащил шелом, он сказал шалом, говорит, я, мол, бью челом, на долины смертная пала тень, я сейчас пропою псалом. Говорит Саул, типа я уснул, ты чего орешь, точно и Саул. Слушай-ка, пацан, как тебе, Давид? Знал бы ты, Давид, как нутро болит. Все долины в смертной лежат тени, ты не пой мне по времени. Все холмы в огне, города в огне, а долины лежат во тьме. Там грядет Господь меж сухих камней, оттого и не спится мне. Страшен лик его и убоен взор, и зеницы его черны. И когда не пришьет он меня в упор, то сожжет меня со спины. Отвечал Давид, мол, прости, слиха, я тебе еще не допел стиха, эти струны целительный льют бальзам, вот пожди и услышишь сам, ну а чтобы ты внял моим словам, я спою псалом number one. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не сидит в собрании развратителей. В законе Господа воля его и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он делает, успеет не так нечестивые, а не как прах, гонимый ветром. Говорит Саул, голова в огне, отвали, пацан, и не пой при мне. Ты по жизни кто? Говоришь, пастух? Для меня пастух, горний свет потух. На долины смертная пала тень. Говоришь, я кричал во сне. Знал я пастухов, я и сам таков, так что я ложил на твоих стихов. Я и сам с верблюжьего слез горба, так что типа тадараба. Я, блин, пастырь страны, я убийца войны, заслужил я момент тишины. Говорит Давид, нечестивый прах ангелов завьют на семи ветрах. К пастырям овец Бог склоняет слух, говорят, он и сам пастух. Ну а чтобы ты встретил лик зари, я спою псалом номер три. Ложусь, я сплю и встаю, ибо Господь защищает меня, не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо ты поражаешь ланиту врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. Говорит Саул, слушай, ё-моё, затупил я меч, поломал копье, я как тот Иов, изнемог от бед, дай хотя бы поспать, раз спасения нет, на долину смертная пала тень. Вот я и гляжу на нее. По долинам, по взгорьям текут ручьи, а над ними поет лоза, а в земле застыли ворожеи, и открыты у них глаза. Города в огне, небеса в огне, вертухай на каждом холме, и бредет мой первенец по стерне, и дыра у него в спине. Говорит Давид. Видно, все цари, как спасение ждут утренней зари. Предрассветной тьме пробудилась лань, великан в шатре простирает длань, на семи холмах строятся войска, вот и гложет тебя тоска. Чтобы ты стерпел гибельную весть, я спою псалом номер шесть. Помилуй меня, Господи, бо я немощен, исцели меня, Господи, бо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена, доколе, Господи, доколе. Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради жалости Твоей, ибо в смерти нет памятования Тебе, во гробе кто будет славить Тебя. Говорит Саул, так подай мне плащ, ибо всей земле всякий куст горящий, всякий в сущности говорящий. Я иду, чтоб сгинуть в его огне, ибо он не откажет мне. Я помечен типа его перстом, перехерен его крестом. Опален войной, я пойду страной до упора, как заводной. На долине смертная полотень, ты стоишь за моей спиной. Так не бей челом и не пой псалом, мне давно кранты, я пошел на слом. Да и ты еще и не то споешь, вот он сын твой, Авессалом.
Вот в этом стихотворении, как мне кажется, существует четыре говорящих, четыре языка. Это язык Библии, это язык истории, это нормативный русский язык и язык современный с его арго, жаргонизмами, с его какими-то резкостями. Современный поэт, чьими языками он говорит?
Я как бы никогда не испытывала особого трепета перед языком. Мне кажется, что это просто инструмент. В данном случае просто мне было интересно показать коллизию между библейскими царями, как коллизию, ну, универсальную. Она вполне может быть в любой среде, да, в среде новых русских. То есть если мы вообще подумаем о Сауле, то это очень трагическая и как бы очень человечная фигура, в отличие, скажем, от Давида, который абсолютно не человек. Мне казалось именно важным передать вот эту вот как бы уязвленную человечность. Подлинная история Маруси Чурай. Когда на землю тьма спустилась, нахаще стыть поганцу грыцю, сама Маруся отравилась, и повезли ее в больницу. Бог знает, что тогда и снилось той неразгаданной чернице, когда над ней, являя милость, склонились ангельские лица. Покинь больницу, дочь Эфира, забудь про вретище земное. Нехай летит, як голубь мира, твой дух под белой простынею. Примирь, воззвездная маниста, пусть будет смерть, неначе воля, воскресни в перелетном поле элементалем золотистым. Пускай внизу с кровавым спысом гуляет времечко лихое, мир дольний заржавел и высох, сухой осыпался трухою, смотри, как в черном Чернобыле тугие трубы вострубили, и стонет Нептуна дотрога в лихих объятиях хулигана, та залезнычая дорога, бредя на пивночь бездоганно. Открой глаза свои, Маруся, дитя невиданное с нами, всплесни, как плещут дикие гуси великолепными крылами. Маруся спит, ей снится ветер, которому Маруся снится, и всадник спрыгнет на рассвете у обездоленной креницы, и звезды соляного шляха за ним летят в прорехах мрак. Аллей греха чернее ночи, вернее смерти неминучие, конь подковками стрекочет по скривленным днепровским кручам. Парит над Днепристаном туча, Маруся открывает очи.
Ну, во-первых, почему вы сочетаете украинский и русский язык?
Ну, почему бы нет? Это просто потому, что я большую часть своей жизни провела на Украине, и сам по себе украинский язык, он очень красивый и, возможно, сейчас один из самых интересных языков, который позволяет развиваться славянской культуре. Интересный субстрат как раз именно потому, что на Украине все, что не делается, все сейчас делается в первый раз. Делается новая поэзия, делается новая проза и так далее, и так далее. Для нас за счет своей вот этой вот экзотичности он звучит гораздо более интересно, чем русский. Он позволяет с собой работать и ломать некие вот уже устоявшиеся стереотипы. И вот это вот просто один из способов расшатать эту как бы устоявшуюся систему. На стыке культур всегда много возникает приятных, интересных как бы явлений. Любая интересная литература, она, в общем, литература на стыке культур.
У Маруси есть фамилия.
Маруся Чурай. Это первая украинская поэтесса. Украина вообще гораздо более феминистичная страна, чем Россия. Она может похвастаться тем, что поэзия письменная и дописьменная поэзия – это было женское дело. Маруся Чурай – это первый зафиксированный автор песни, ставшей народной. «Да, у них адыгрыцю тайного черныця». Это ее текст. Она жила в 17 веке. Отравила своего любимого из ревности, и была приговорена к смертной казни, которая из уважения к ее отцу, который был героем войны, была заменена на послушание, на монастырь. Из цикла «Ботанический сад» называется «Птицы». Эпиграф из Руми: «Как знать, какие мы птицы, или что мы ежеминутно повторяем в полголоса? Ветреницы и девственницы, пряхи, пестрые ветропрахи и скоморохи, кто там стоит во враге по нашей душе, ремезы и зимородки, кликуши? Кто может знать о том, какие мы птицы, пестрое племя, маленькие уродцы, хлопотуньи, плакальщицы, черницы, беженцы, иноверцы и инородцы. Тысячи лет повторяют всю ту же фразу, изнемогая от холода и от зноя, бросовый хлам, что природа сбывает разом, вместе со всякой мелочью остальной.
Вы слушали очередной выпуск обозрения Елены Фанайловой «Книжный угол». Елена рассказывала о книге Марии Галиной «Неземля». Сегодня в 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода, сразу же после выпуска новостей, вы услышите повтор программы «Лицом к лицу». Сегодня в гостях у Радио Свобода был кинорежиссер, народный артист России Владимир Мотыль. Следующий повтор этой программы в понедельник в 4 часа утра после выпуска новостей. Ну а воскресный цикл Радио Свобода «Свободный день» продолжает рубрика «Моя неделя». В этом часе ее герой, генеральный директор Государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудамина, Екатерина Гениева. Екатерина Юрьевна, чем вам запомнилась минувшая неделя?
Прежде всего, прощанием с отцом Георгием Чистяковым, тем более, что вчера был 9-й день. Я все время думаю о том, какую удивительную смерть Господь послал отцу Георгию. Вы наверняка знаете, что он был в течение многих-многих лет руководителем нашего отдела религиозной литературы и создал замечательную площадку, поистине вполне уникальную, такого моста строительства, экуменического диалога, в первоначальном смысле этого слова «экумена», то есть встречи между разными конфессиями, между разными священниками, детьми, иерархами. Размышляя вот о его смерти и о той неизлечимой болезни, которая у него была, и о том вообще, что его ожидало, если бы Господь его просто не забрал 22 июня, я прихожу невольно к выводу, что нам явлено еще одно из чудес Божьих, потому что так может умереть только человек святой. Вот его привозят из больницы, вот ему как-то не может, он говорит, что он хочет прилечь, его везут на его колясочке к его кровати, и когда его довозят до кровати, его уже нету, он уже в иных мирах. Но еще мне запомнилось то, чем стали похороны отца Георгия Чистякова. Всегда очень тяжело прощаться с таким священником. Для меня это мой духовный отец, мой очень близкий друг, и мне без него, конечно, в этом мире пусто. Но когда прощание превратилось в такой настоящий праздник, волей-неволей все время думаешь, как похороны превращаются в вот такое торжество, пасхальное торжество и такого видимого тебе воскресения. Вот это главное, о чем мне запомнилась эта неделя.
Гостем рубрики «Моя неделя» была Екатерина Гениева, генеральный директор Государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудамина. Отмечу, что примерно через 2 часа мы вновь послушаем о том, что на прошлой неделе было важным для Екатерины Гениевой. Ну а пока мы продолжаем воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день». Сейчас предлагаем вашему вниманию программу Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Как известно, идеалы красоты с течением времени претерпевают существенные изменения. И сегодня могут вызывать недоумение те параметры, на которые ориентировались модники и модницы еще полвека назад. Причем те или иные пристрастия с точки зрения здравого смысла бывает очень трудно объяснить. Например, задержавшуюся на пару лет моду на обнаженный женский живот, независимо от времени года. Вообще, в культуре образ живота занимает весьма важное место. Недаром архаический образ чрева, который питает будущее и настоящее, до сих пор пользуется популярностью у художников, писателей, кинематографистов. О том, какие зримые метаморфозы претерпевал этот образ в области искусства, я попросила рассказать искусствоведа Алексея Карпуна.
Прежде чем говорить о физической красоте, нужно вспомнить античность, которая и вырабатывает этот канон красоты. В ментальности древних греков существовало два начала – аполлоническое и дионисийское. Соответствующее богу Дионису – больше чувств, больше эмоций, больше экстаза. То есть все то, реально существующее в жизни людей, переносимое, соответственно, на красоту. Эти два типа мировоззренческих древних греков легли в основу двух типов красоты – идеального и реального. В обычной жизни как раз преобладает не классический тип красоты, потому что женщина – это животворящее начало, которое дает жизнь детям. Это член семьи, на котором работа по дому. Обнаженного тела в средневековом искусстве нет. А если оно встречается, то изображение только Адама и Евы. И поэтому по фигурам Евы можно судить, что из себя представляет физический тип красоты. Очень важные моменты, которые становятся почти основополагающими для средневековья. Это большой отвислый живот, потому что женщины постоянно рожают, они постоянно работают. И вот многие воспринимают это, несведущие люди, когда смотрят, что женщина беременна. Ну, это состояние перманентной беременности. Если говорить о следующем периоде, это будет эпоха Возрождения, 14, 15, 16 век. Италия обращается, конечно, к своей истории. Опять ценятся женщины достаточно внушительных размеров. Мужчины тоже становятся не такими не субтильными. Это уже в Возрождении есть такой намек, чем старше мужчина становится, его солидность выражается в определенных формах. Он должен становиться круглым, у него должен появиться живот. И в испанском костюме XVI века такие вещи есть, потому что появляется специально спланировано на мужском костюме животик, брюхо, специально подложено. И поэтому по сегодняшний день очень многие люди сталкиваются при своей субтильности, когда они достигают определенного возраста, они должны выглядеть упитанно, и их воспринимают адекватно тому месту, которое они занимают в жизни, только по упитанности. Но вот это общая тенденция такой пышнотелости.
Если наличие объемного мужского живота свидетельствует о солидности его обладателя, то обнажение женского несет совсем иной смысл. Какой именно, я попросила рассказать Викторию Ларионову, танцовщицу и преподавателя танца живота.
В традиционном танце, конечно же, небольшой миленький животик приветствуется, потому что он более выразителен в танце. Если животик достаточно внушительный, ну, животики, они вообще очень милые и симпатичные, он так может подпрыгнуть, то есть мы его подбрасываем, движение бедер вперед, и, соответственно, он потом как бы самостоятельно падает вниз. И, естественно, чем женщина, чем пышнее у нее форма, тем у нее более выразительное движение. Она может делать легкое движение бедром, а ощущение будет полноценное, полнокровное, всеобъемлющее.
В традиции танец живота – это танец развлечений или танец соблазнения?
Смысл, на самом деле, такой очень глубокий. Если исторически, то есть женщина, она танцевала этот танец для своего мужчины. Этот танец, он очень интимный и глубокий, как раскрытие мира глубокого, женского. И через себя, через свое тело, через свой танец она давала возможность мужчине почувствовать восприятие мира другое. Потому что мужчины, у них более суженное, линейное восприятие жизни, а у женщины всеохватывающее, глубокое. Это естественно, что этот танец подразумевал собой момент соблазнения, то есть демонстрация своих достоинств. Но вообще танец очень энергетический. Вот энергетический центр женщины – это ее матка.
Почему этот танец сейчас так популярен среди женщин, учитывая, что танец для одиночек?
Танец, в принципе, можно назвать танцем освобождения, танцем раскрытия женской сути, женской души, и вот именно освобождение быть самой собой, потому что любое состояние, любое чувство, оно может быть выражено посредством танца.
Как вы думаете, современная мода на обнаженный живот – это дань ориентальному увлечению танца или это нечто большее?
Я думаю, что здесь есть какой-то элемент, который к нам пришел с Востока, вот этот обнаженный животик. Но если так вот вглубь посмотреть, то вполне вероятно, что такая обнаженность, доверие к миру, доверие к людям. Например, кошки, собачки, щеночки, они ложатся на спинку, начинают, соответственно, подставлять свой животик. То есть здесь есть, естественно, элемент беззащитности полный, но именно в этой открытости проявляется доверие к миру. В принципе, человек таким образом, он избавляется от собственных комплексов. Если, например, ты смотришь на человека и видишь внушительный, висящий животик, который колышется, двигается, живет своей жизнью, о чем это говорит? Мне кажется, говорит о том, что человек себе полностью принимает свое тело. Человек достиг внутреннего какого-то баланса. Хотя, может быть, он по поводу своей попы комплексует, но, во всяком случае, в смысле живота он свой комплекс преодолел. Потому что, например, на у женщин, которые садясь, ну, естественно, что когда человек садится, у него животик слегка выкатывается, люди принимали какие-то неестественные позы, забрасывали очень высоко свои ноги или прикрывали животы руками, одевали свободные туники для того, чтобы прикрыть свои складочки. Но складочки – это же очень эротично. Вот, например, в Индии стадия трех бугров. Но это вот очень красиво считается на Востоке. Но сейчас у нас все восточное модно.
Какой живот, на ваш взгляд, должен иметь мужчина?
Это всё-таки плоский и достаточно жесткий. У мужчины на 30% мышцы занимают больше площади, соответственно, это восприятие. восприятие мужчины как полноценной особи, точно развита мускулатура, животик трепещущий у мужчины, как вот признак какой-то ленности, праздности, какой-то определенной слабости.
Как ни странно, в отношении мужчин эстетические предпочтения Виктории соответствуют современному канону. И это связано со смешением культур, пресловутой глобализацией. Потому что в традиционном восточном обществе живот мужчину только украшает. Об этом мне рассказал писатель и кулинар Сталик Ханкишиев.
В традиции считается, что у мужчины живот – это красиво. Наверняка многие мужчины слышат от своих женщин фразу «не смей худеть ни в коем случае», то есть «не смей портить красоту».
Он подчеркивается как-то в одежде.
Вы видели узбекский национальный костюм, скажем, вот летний? То есть это белая рубашка на выпуск и поясной платок, который живот слегка поддерживает. Все остальное может быть белым и яркий, всех цветов радуги. Нет никаких постельных тонов, там только очень яркие тона. И именно на животе вот он этот живот демонстрирует. Я вам хочу сказать, что среднеазиатская кулинария, если она и приводит к тому, что человек полнеет, полнеет он иначе, чем от кулинарии, скажем, вот джанкфудовской. То есть у них, как правило, весь этот живот. Жир спускается куда-то в область таза, в область ног, такие вот грушеподобные фигуры, живот, который висит чуть ли не до колен, некрасиво.
А такой округлый, туго набитый живот?
Тугой, то есть не потерян пресс, человек видно, что он пышет здоровьем. Вот здоровая полнота, она приветствуется. И если женщина имеет округлые формы, это тоже считается красиво. Если у нее кругленькое лицо, если у нее пухленькие губки, если у нее на руках где-то такие перевязки, как у трехлетнего младенца, это считается красиво. То есть в узбекской традиции женщины рожают едва ли не каждые пару лет. Хорошая мать – это та, которая окружена детьми с определенным возрастом и внуками. И, разумеется, женщина, которая постоянно рожает, постоянно кормит грудью, не может обойтись без живота. И это считается вполне органичным. Но если что красиво в женщине, то это ее стан. То, насколько она прямая, то, насколько она ровная. Вот это гораздо важнее.
Итак, даже в быстротечной моде существуют вещи незыблемые, сохраняющие первоначальный, архаический смысл. И обилие обнаженных женских животов на городских улицах свидетельствует вовсе не о сексуальной распущенности, а о доверии к этому миру, о безопасности проживания в нем. Образ живота в сегодняшней программе рассматривали искусствовед Алексей Карпун, танцовщица Виктория Ларионова и кулинар Сталик Ханкишиев.
Вы слушали программу Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина». Сразу после выпуска новостей мы предложим вашему вниманию программу «Радиоблог». Сегодня тема разговора – индивидуальные проекты российской блогосферы. И у нас в гостях один из авторов таких проектов – Анастасия Частицына. В блогах Рунета она известна как «Карпускула». Итак, слушайте программу «Радиоблог» после краткой сводки новостей.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В иракском городе Рамади 5 полицейских погибли при взрыве заминированной машины, за рулем которой находился смертник. Власти опасаются, что число жертв может возрасти. В Веденском районе Чечни в результате взрыва мины сегодня погибли 2 солдата-контрактника. Еще 2 получили ранения. Накануне в Шалинском районе неизвестные обстреляли военную автоколонну. Один солдат скончался в госпитале, 2 тяжело ранены. Жители грузинских сел на границе с Южной Осетией блокировали дорогу, ведущую в Цхинвали, требуя возобновления подачи воды в оросительные каналы. Британские власти повысили уровень террористической угрозы до самого высокого критического после инцидентов в Глазго и Лондоне. Президент России Владимир Путин рассчитывает на уважительный диалог в ходе предстоящей встречи с президентом США Джорджем Бушем. Буш пригласил Путина посетить дом своей семьи, находящийся в Кеннебанк-Порте, штат Мэн. Президент Афганистана Хамид Карзай назначил комиссию для расследования обстоятельств гибели мирного населения при проведении боевых операций. В Пакистане обезврежена группа, готовившая террористов-смертников и поставлявшая взрывные устройства боевикам-талибам в соседний Афганистан. Португалия приняла сегодня от Германии председательство в Европейском Союзе.
В Гонконге сегодня отмечают 10-ю годовщину перехода под юрисдикцию Китая. Грузинская авиакомпания с 3 июля начнет выполнять чартерные рейсы в Москву. В России с сегодняшнего дня официально появился новый субъект федерации – Камчатский край. В 38 российских регионах с сегодняшнего дня досрочно вступает в силу запрет на игорный бизнес. Главный приз 29-го Московского международного кинофестиваля вручен в субботу российскому режиссеру Вере Сторожевой за фильм «Путешествие с домашними животными».
Говорит радио «Свобода». В Москве 17:32. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». В эфире программа «Радиоблог». Ее ведут Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодняшний выпуск передачи мы хотим посвятить теме «Блог как индивидуальный проект».
Для этого мы пригласили в нашу студию блогера Анастасию Частицыну, также известную как «Корпускула». Ее живой журнал мы выбрали как очень яркий пример индивидуального проекта в сети. Настя, ваш блог называется «Культовый журнал», и у него довольно много читателей, почти 5000, я там посмотрела статистику. И похоже, что раз такое количество читателей вы собрали, а это не то чтобы обычная история, чтобы такое количество читателей было у блога, то, видимо, действительно название ваше не случайно. Вообще расскажите, как, с чего вся эта история началась?
История «Культового журнала»?
Да-да-да.
Или история журнала как такового? Потому что сначала его не читал никто.
А как давно вы его завели?
4 года тому назад примерно.
Хорошая динамика роста за 4 года, 5 тысяч.
В самом деле, первые полгода он никому не был интересен. Да, в общем-то, собственно, и задача такой никогда не стояла. А потом я переехала в Москву, разговаривать не стало ни с кем, и я стала писать. Собственно говоря, это разговор был такой сам с собой.
Переехали в Москву, а откуда, если не секрет?
Сама я из Петербурга. Питерские мы понаехали.
Ну и все-таки, ведь сначала появились читатели, и потом журнал стал культовый, или наоборот, вы назвались культовый, и у вас появились читатели, клюнувшие на это название.
Была такая мода называть газеты газетой, а журнал журналом. До того я заявила, что теперь меня волнует только все модное, то я сказала, что и журнал мой должен быть, соответственно, модным. Значит, и название надо придумать аналогичное. Ну, а раз он пишет про все трендовое и культовое, стало быть, журнал должен быть культовым.
Первое, насколько я понимаю, такой взрыв популярности был связан с вашей энциклопедией позитива, которую вы публиковали некоторое время. Я вообще пошла читать ваш журнал, когда мне кто-то из моих питерских знакомых пересказывал ваши тексты, опубликованные в каком-то питерском бумажном, впрочем, журнале. Я так понимаю, что их просто у вас позаимствовали?
Ну, их опубликовали без моего ведома.
Как сейчас вы относитесь к этой проблеме? Часто бумажные издания, особенно не очень крупные, что-то публикуют с припиской «что-нибудь взятое из интернета». Вот я обожаю такую ссылку.
Ну, особой радости у меня это не вызывает, но меня как-то больше, пожалуй, нигде и не публиковали, во всяком случае, вот таким образом. Да, в общем-то, это не так и волнительно. Хуже, когда под чужим именем что-то возникает. Такие вещи
и
бывают.
И такие истории бывают.
Ну, такие бывают. Ну, что с этим можно сделать?
Суд подать ради интереса. Но давайте все же мы вернемся к сути разговора. Подготовили мы «Рояль в кустах», некоторые выдержки из энциклопедии. Давайте-ка мы их послушаем, а потом уже поговорим более предметно.
Энциклопедия позитива. Б. Бизнес-панк. Бизнес-панк – явление у нас новое, еще не тренд, но тенденция уже есть. Бизнес-панк вырос из бандитов времен первичного накопления. Бравые парни, носившие спортивные костюмы с кашемировым пальто, хлеставшие джинс с тоником в самолетах, отправляясь в свой первый курортный вояж на Кипр. Кто не помнит воплей «позовите меня старшего пилота»? Повзрослели и заматерели. Они уже не занимаются расфасовкой польского чая, добавляя в процессе опилок и березового листа. У них бизнес и все есть. Они даже получили образование, многие вполне приличное. Сменили спортивные штаны на костюмы. И тут они перешли границы миража и увидели, как Нео – исходный код. Видимо, и перестало быть значимым. Им уже пофиг, какой костюм и какая тачка. У них есть любая, но они вполне могут ездить на стареньком велосипеде. Они затевают абсурдные предприятия, поддерживают рэп, выпускают комиксы, издают загадочные книги. Но каким бы идиотским ни было предприятие, оно всегда приносит деньги. В наказание, что ли, уж не знаю. Бизнес-панк вкладывается в новую байду, интернет-магазин или торговлю туалетной бумагой. С тайной надеждой прогореть, но опять все идет как по маслу. Он грустит и снимает рекламу про себя. Он такой один. У них есть деньги, они думают, у них есть власть. Самый яркий бизнес-панк – это Тинькофф, в некотором роде Джабраилов. ну и, конечно, запредельный Абрамович. Его действия кажутся абсолютно необъяснимыми. Зачем ему подводная лодка? Но наверняка он катает на ней туристов, и это приносит доход. А может, ее арендуют вражеские разведки? Он скупает полузащитников, он переселяет народы и роет тоннель до Аляски. Он уже совершенный панк, но за ним по пятам неотступно следует бизнес. В своем роде бизнес-панк – это тоже гламур. Любое идиотское начинание превращается в горшок с золотом. Для этого нужен врожденный талант и нюх на деньги.
Энциклопедия позитива. К – культовый. По определению Большой советской энциклопедии, культ – почитание каких-либо предметов, реальных или фантастических существ, наделяемых сверхъестественными свойствами. И первоначальные формы культа, несомненно, представляли собой непосредственные магические действия. Так, жесты адорации, воздевание рук, поднятие глаз к небу и прочее образовались, видимо, из простейших магических телодвижений. Первобытные колдовские пляски, охотничьи, военные и другие вошли впоследствии в состав культа многих религий. Оставим все прочие культы в покое, потому что истинный культ только один – культ позитива со всеми жестами адорации, первобытными плясками и жертвоприношениями. Отсюда вывод. Все культовое позитивно. В тот момент, когда позитив вытеснил все прочие вышедшие из моды культы, культовыми сооружениями стали ночные клубы. Появились культовые песнопевцы, режиссеры, комедианты и просто культовые персонажи. Есть еще понятие культовой фигуры. Ну, это фотомодели, чьей фигуре завидуют девицы и которую вожделеют самцы. Все культовые люди видят свое предназначение не в завоевании общественного поклонения, а в служении культу. Они проводники обожания и поклонения, связь плебса с высшим существом. Чернь не может осознать божественную сущность, приходится снабжать ее молитвенными текстами, положенными на ритмическую мелодию, иконками на глянцевой бумаге, движущимися картинками, сюжетом настолько нелепым, что зрителю остается только рассматривать очередного культового персонажа, который предстает в разных соблазнительных видах, чтобы плебеи могли через его физическое совершенство оценить всю красоту позитива. Хотя физические достоинства не так важны. Многие деятели стали культовыми после смерти. На том свете они осознали, что нет Бога, но есть позитив, и вернулись на Землю, чтобы донести до нас это знание. Своего рода позитивные привидения, только культовые.
Когда вы начали делать эту энциклопедию позитива? И в какой момент вам надоело, и вы ее закрыли?
Мне не надоело, просто все, что я могла сказать, я сказала, а любая история должна иметь начало и должна иметь конец. Нельзя все время ездить на одной и той же лошади по одной и той же дороге.
Я не знаю, насколько вы сами это понимаете, но, по-моему, вы создали совершенно замечательный такой памятник времени, потому что я, когда перечитывала статьи из вашей энциклопедии, я обратила внимание, что какие-то вещи из жизни уже ушли, а вы их зафиксировали. И зафиксировали очень точно, ярко, и теперь интересно перечитывать, вот какие-то объекты существовали и потихонечку существовать перестали. Какая-то мода была, но она ушла. И сейчас это очень забавно читать, что было это модно. Вплоть до ерунды. Пить виски с яблочным соком, например. Кажется, у вас даже такая отдельная статья была.
Или требовать старшего пилота в самолете.
Старшего пилота требовали еще в 1994 году.
Ну вот, правильно. Время уходит, а образы и персонажи остаются.
Вместе с ним уходят персонажи, да? И очень жалко, потому что хочется их как-то оставить незабытыми.
А на энциклопедия ваша жестко структурирована? Или, если следовать логике названия, всякое структура по боку?
Нет, вообще все было случайно. Вся история позитива, она возникла случайно. Ну, там появилась какая-то одна статья, вторая, а дальше пришлось просто придумывать каждый день. Буквы шли кое-как. Как правило, я спрашивала кого-нибудь из знакомых, скажи мне слово на какую-нибудь букву, на букву Ш. Они говорили, там, шуба, не годится. Или на М. Машина, мобила.
Статья это, про мобилу, по-моему, там
статья
есть.
Статья про мобилу была, да. Половина из того, что написано, было чистым вымыслом и моей фантазией. Меня очень удивило, что мои герои, люди, которые меня вдохновляли, все это читали, и более того, после этого пожелали со мной познакомиться, чтобы сказать мне, что они благодарны мне за этот труд. В общем, комплимент от Ксении Собчак, это для меня было, наверное, высшей наградой. Особенно, когда она сказала, что откуда вы все это знаете, ведь так оно все и есть. Она стала телеведущей, она перестала быть символом. Это не означает, что она выпала вдруг из того прекрасного мира, о котором шла речь. Но она стала такой же, как мы, она стала работать.
Но все-таки она красавица. В вашей терминологии.
В моей терминологии. Да. Ну, она верховная нимфа. Нимфам не обязательно быть красавицами. Вообще, некоторое помешательство на красоте, оно существует и существовало. Главное не быть красавицей. Главное чувствовать себя красавицей. Ей это удается, по-моему, вполне.
А вы никогда не задумывались о том, что вот ваш этот проект «Энциклопедия» вдруг зажил самостоятельной жизнью, и надо ли с ним что-то делать дальше? Ну, самое простое, например, расширить, углубить и издать отдельной книгой на бумаге. Или вы считаете, достаточно того, что он существует в сети? Самодостаточна такая жизнь для, на мой взгляд, очень яркого текста и яркого проекта?
Я думаю, что вполне. Сейчас как-то все пишут книги, это повальное увлечение. Я не думаю, что текст оживает только в виде книжки с контрактом с издательством, с гонораром и вот этой ужасной рекламной кампанией еще. Он выпущен на волю, пускай он живет как хочет. В моей жизни ничего не изменится от того, что я увижу его в обложке.
Как знать, может, вам букера дадут?
Букера.
Тогда много изменится.
Насчет того, что ничего не изменится, я думаю, что вы немножко лукавите все-таки, потому что какие-то предложения писать для журналов и для интернет-газет появились ровно после того, как люди прочли ваши тексты в вашем блоге.
Ну, они прочли тексты, но это не связано конкретно, там, наверное, с энциклопедией. Понятно, что предложения появились, потому что кто-то посчитал, что я могу писать.
Прочтя ваши тексты в вашем блоге,
прочтя эти тексты, но я не думаю, что обязательным условием является издание каких-то книг.
А чем, по-вашему, в таком случае отличается текст, опубликованный в блоге, та же энциклопедия ваша? Я не имею в виду такие личные переговоры, а все-таки у вас достаточно завершенный и достаточно гармоничный проект, вполне связанный и, как вы уже сами признали, отражающий, ну, эпоха, это сильно сказано, но некое время. И персонаж говорит, да, все было именно так, откуда же вы это узнали? Значит, писатель же не спрашивает, почему это я должен писать, ему приходит в голову, он пишет. И в чем разница тогда между блогом и бумажной книгой? Только в том, что вы не хотите рекламной кампании, так обратитесь в издательство, которое не делает кампанию, запретите ей делать кампанию.
Для текста разницы никакой. Именно поэтому я не думаю, что нужно обязательно вот это все издавать.
А как, по-вашему, текст интернетовский, блоговский, в частности, его... Ну, срок жизни велик ли? Все-таки, в конце концов, куда-то это уходит. Вряд ли это может так долго храниться.
Да, может, и ему и не нужно
храниться. Может, и недолго.
В этом, собственно говоря, и есть его прелесть, что все умирает, появляется новое. Все время что-то появляется. Все-таки не замирает. Есть постоянные движения. Там меняются авторы, меняются звезды. Это даже живого журнала. Когда я пришла, я тоже была новичок, уже были свои звезды. Кто-то из них существует до сих пор, кто-то уже перестал быть такой вот популярной фигурой. Кто-то придет потом вместо меня с каким-то другим проектом, может быть, гораздо более интересным. И, в общем-то, на это вся надежда, мне кажется.
А вам не жаль будет, если этот текст вот так растворится во времени?
Как это? Зачем мне вечная игла для примуса? Я не собираюсь жить вечно. Пускай он проживет свою неделю, там, два дня, я не знаю, год, месяц. Я не думаю, что это самое главное, что я сделала в этой жизни, что можно было на страшном суде потом предъявить файл текстовый с этой самой энциклопедией позитива.
Она есть не только у того судьи, она есть просто в кэше поисковиков и так далее. Она в интернете сохранится куда вернее, чем на бумаге, это уж точно я могу сказать. Так что никуда не денется.
Да пусть денется, пускай все пропадает и появляется что-то новое. Зачем держаться за это все?
А если говорить теперь о вашем другом проекте, вот о проекте «Как стать красавицей», как вы сейчас к нему относитесь? Он у вас в процессе или вы считаете, что вы исчерпали эту тему?
Ну, вот эта тема-то вечная как раз, потому что женщины склонны к самоанализу. И поэтому про это можно писать бесконечно. Каждое новое поколение все равно будет сталкиваться с одним и тем же.
Ну, наверное, не только писать, но и читать. И читать не только на бумаге, но и голосами на радио. Вот как раз к этому мы сейчас процессу и перейдем.
Культовый журнал начал публикацию отдельных глав книги «Как стать красавицей», которую я всю жизнь собиралась написать. Естественно, возникает вопрос, стала ли ты, Карпускула, красавицей с такими-то знаниями? Отвечу, пока нет. Но я на пути к совершенству, и пытливая читательница может проделать этот путь вместе со мной в модном жанре реального шоу. Год назад я стала позитивной, теперь можно пойти в красавицы. Если же результат не будет достигнут, то, как говорил Патрик Рэндалл МакМерфи, я-то хоть попробовал.
Вульгарность – это то, чего духовно богатые и девы боятся панически, за что презирают и ненавидят нимф. А презирают они их за обнажение желаний.
Духовно богатые девы свои желания скрывают. Им физически мучительно проявить их даже в мелочах. Она постесняется выйти в туалет или будет сидеть голодная и выслушивать объект своей пагубной привязанности, а на вопрос, не хочет ли она чего, скажет, что не голодна. Потом мужчина удивляется, почему, если она сказала «вон Макдональдс», а он ответил «да, не на каждом шагу», то случился скандал со слезами. Она, оказывается, хотела кушать хотя бы картошечку.
Нимфа же спокойно заявит, что у Машки новая норковая шуба, а у нее уже старая, а она хочет новую, и в конце концов, пупсик, давай купим. Может, она и всплакнет, когда ей уже категорически откажут, но ходить и терпеть она не будет. Потому что что? Потому что терпеть неудобно.
Второе. Все знают, что мужчина не понимает намеков и полутонов. Ах, если бы он догадался сам. Он догадается, если ему сказать прямым текстом. В самом худшем случае он вам откажет. Тем хуже для него. Он за это попляшет. В лучшем – шубка ваша.
Вульгарность в одежде позволяет высказать желание достаточно прямолинейно, но не в словесной форме, что облегчает задачу. Сказать «я хочу трахаться» незнакомому мужчине сложно, а с помощью нехитрых ухищрений вы можете сообщить это нескольким мужчинам сразу. Потом отсортируйте. Главное, что вы готовы к диалогу. Оферта сделана, дальше будем составлять контракт.
А то сидим, мечтаем, понимаешь, сейчас прискачет принц. Да ваш замок на карте-то не обозначен. Вот и шляются драконы всякие, только урон хозяйству.
Как достигается вульгарность? Нимфы говорят, что мужчины, как вороны, обожают все яркое и блестящее. На этом постулате и строится техника блестящих предметов. Столь обильное появление стразиков на всех местах имеет на самом деле глубокий практический смысл. Блестящие предметы оказывают гипнотическое действие на птиц, детей и мужчин. Грамотное использование разного рода блескучек способно вогнать в транс практически любого из них. Если вам боязно начинать с мужчин, то потренируйтесь на птицах и детях. Хотя, скажу по секрету, мужчины куда податливее.
Все эти стразы, а лучше бриллианты, причем теперь вы понимаете, почему они лучше друзья девушек, каблуки, колючее белье, короткие юбки, гелевые ногти, микроскопические сумочки, есть лишь магические талисманы, элементы позитивного фэншуя. Они помогают вам генерировать волшебную энергию ци. Блестящие предметы отражают ее многократно и таким образом увеличивают поток. Окружите себя ими, пусть энергия ци бликует на ваших туфельках, отражается на замочках сумочки, свободно циркулирует в разрезах вашей юбки, победно сверкает в стразах и, наконец, засветится в зеркале вашей пудреницы.
В этом аспекте хождение на каблуках равносильно практике цигун. Несложные манипуляции должны помочь вам накопить энергию и научить направлять ее, куда вам захочется. Чаще всего девушкам хочется направлять ее на кредитную карту, но для этого им придется еще много практиковаться.
Ну уж я не знаю, много ли слушательниц наших стали красавицами или станут, послушав только что прошедшую запись, но, возможно, они заинтересуются процессом, который идет у вас на блоге, у вас в культовом журнале. Становление красавицы – это культовая тема сегодня?
Это вечная тема, вечно культовая.
Есть ли у вас некая дистанция между персонажем культового журнала, рассказчиком, скажем, автором, и вами просто чисто по-человечески? Мне иногда кажется, что это такая ловкая маска. Когда я читаю эти тексты, что вы, конечно, иронизируете, там все время есть такая дистанция между вами и тем, какой вы себя представляете читателем.
Мне нравится эта пауза.
В смысле, насколько сильно я играю для читателя? Ну, уж коль это журнал, и я его главный редактор, то я должна быть лицом своего журнала. Поэтому, какое бы у меня ни было настроение, я должна выглядеть как главный редактор культового журнала, даже в тексте. Хотя иногда, видимо, я пишу и от лица нашей уборщицы. Поскольку редакция моя состоит из одного человека, курьер, уборщица, папарацци и главный редактор – это все я. Да я не знаю, почему-то все время всем хочется узнать, а вдруг на самом деле все не так? Какие они эти звезды? Какая разница, в общем-то?
Какая разница? Абсолютно. На этом, можно сказать, держится 3/4 всех средств массовой информации.
Ну, их это интересует только потому, что в публичном проявлении этот человек чем-то их увлекает. Зачем им знать, что в реальной жизни я зануда, там, ем супы из пакета или люблю смотреть дурацкие телеканалы какие-нибудь?
А что, к вам с такими вопросами обращаются? А что вы любите смотреть по телевизору? Или
безусловно.
Что-нибудь такое,
безусловно,
да?
Безусловно, да.
А вообще, большой процент такого рода вопросов в обращении к вам?
Я должна сказать спасибо вообще своим читателям, несмотря на репрессивные меры, предпринятые мною, они все-таки проявляют терпение и не пишут мне такого количества там писем, как могло бы быть, и не задают мне вопросы частного характера слишком часто. Бывает, когда накопится, тогда я беру сама у себя интервью и публикую его. А также разрешаю задать мне вопросы, которые их интересуют.
А много читателей вы не допускаете к вопросам?
Написать письмо мне может любой, что многие делают. То есть обратиться ко мне по почте частным порядком.
Вы кому-то закрываете дорогу к комментариям?
Комментариям, да, закрыто. Почти всем. Но комментарии — это такая ужасная вещь. Мне кажется, что это беда вообще скорее журнала, чем его достоинство.
Это удивительный парадокс, потому что, с одной стороны, вы выбрали себе в качестве предмета изучения описания некое шоу публичных людей, всяких знаменитостей, селебритис, как угодно их можно называть. То, что вы описываете, то, на что вы обращаете внимание, это, в частности, их проявление в жизни в том числе. Как они одеваются, как они кушают пирожные и так далее. И при этом вы категорически закрываете двери для какого-то непосредственного общения. То есть вы превращаете свой журнал в некий такой театр. А зрителям за кулисами делать нечего. И вообще с актерами не надо разговаривать. На них надо просто смотреть и слушать.
Нет, есть непосредственное общение, а есть реалити-шоу. Непосредственно со мной пообщаться очень легко. Достаточно большое количество народу это делает. А с главным редактором «Культур-журнала» – да, с ним общаться плохо.
А с уборщицей? На летучке вы проводите редакционное?
Да.
Общее собрание?
Да. Возможно, да, в этом, собственно, и проблема, что со мной лично встретиться нет никакой проблемы. А все хотят увидеть, каков на самом деле главный редактор «Культур-журнала», которого, наверное, не существует.
Ну, вы создали этого персонажа, безусловно,
да,
существует.
Ну, что
мы его читаем каждый день.
И теперь мне... Вы и так говорите, что у меня маска. Тогда придется делать хотя бы даже две, потому что есть официальное лицо главного редактора «Культового журнала». Кроме этого, должно быть вот то неофициальное, когда он объелся пирожными, там, упал на выходе из ночного клуба или был пойман папарацци во время распития спиртных напитков.
Не положено,
с уборщицей, да. То есть мне придется создавать еще о себе некий журнал. Желтый миф, таблоидный миф. Наверное, да, это хороший проект. Публиковать какие-то свои фотографии, где я в гриме, да, самой же там.
Блог используется для некоего, такая замкнутая коробочка, как театр. Там что-то происходит на сцене, можно получать от этого море удовольствия. Но невозможно жить в этом, как в блоге, да, потому что невозможно с главным редактором пообщаться. Можно только его читать.
Ну, у любого журнала существует культовый главный редактор. Существовала там Анна Вентура. И есть, собственно говоря, чего уж говорить. Главный редактор американского журнала Vogue. И, собственно говоря, про образ того дьявола, который носит Прада в исполнении Мэрил Стрип. Существуют главные редакторы наших глянцевых журналов. Все их знают.
Тоже вполне себе глянцевые персонажи.
Да, и вполне культовые. Наверное, в общем, в этом, собственно говоря, и есть неотъемлемая часть любого издания. У издания должен быть культовый главный редактор.
Я понимаю, что с ним пообщаться вживую довольно трудно, с этим главным редактором, но, видимо, и у вас нет острой такой вот потребности общаться с этим огромным количеством ваших читателей. Должна быть некая дистанция между вами и ними.
Как говорит Рената Литвинова, звезда должна себя дозировать. Не надо быть слишком доступным. И уж коль журнал культовый, да, и вот этот главный редактор, он должен сидеть в своей башне из слоновой кости и мыть всем кости. Зачем пускать всех в святую святых, в эту лабораторию?
Мне всегда казалось, что блог – это в первую очередь дорога к откровенности, к открытому такому разговору, а вот теперь блог поворачивается лично для меня другой стороной. Он поворачивается глянцевой, назовите ее как хотите, гламурной, любой, другой стороной, при которой человек становится персонажем, придуманным, или же волю судеб так случилось, что он стал персонажем. И вдруг оказывается, что этот человек уже не я, а уже некто иной. Оказывается, блог и это может делать с людьми. А вот в моем понимании всегда должна была быть дорога наоборот. Где-нибудь я, скажем, сотрудник Радио Свобода, вещающий в микрофон, что-то такое. А в блоге я — это я. И я там более открыт, чем где-либо еще. Но, вероятно, я был неправ.
Почему? Да. Просто вы находитесь по другую сторону.
Культового журнала.
Нет, вот этой стеклянной стены. Вам не хватает, возможно, вот этой откровенности там.
Мне как раз ее хватает, потому что я пробовал завести свой блог, и вот мне это прискучило очень быстро. Мне гораздо больше нравится излагать то, что я думаю, не прячась за маской в микрофон или в газетной, в журнальной статье.
Вот и мне так тоже. Блог стал для меня... тем самым микрофоном или газетной статьей. Только для этого мне не нужно ходить на работу, иметь начальство, хронометраж, вообще ничего.
Ну и зарплату не получать.
Я сама себе плачу зарплату.
Замечательно. Вот тут уже я, вы еще и кассир к тому же.
Да, и бухгалтер.
Финансист, бухгалтер,
нет, я же и мамут, в общем-то. То есть я инвестор.
Ну что, такая форма интернет. Я даже боюсь произносить слово журналистики. Тут, наверное, нечто большее, чем журналистика.
А вообще же гламур, он подразумевает вот такую герметичность. Это окружить себя некоторым сиянием. Окружить себя сиянием и в этом сиянии жить.
В этом сиянии сиять.
Сиять, да.
Да, ну вообще ослепительные перспективы. Я думаю, что многие задумываются.
Отличные, отличные. В нашем климате мало солнца. А тут ты сидишь и сам себе сияешь. И, впрочем, идея-то не новая. Король солнца, думаете, с чего он был солнцем? Быть светящимся яйцом, ну и тогда все будет прекрасно.
Ну что ж, метод, предложенный нашей гостьей, лично меня заинтересовал. Я подумаю над этим очень внимательно. Особенно, если еще самому себе платить зарплату, предварительно где-то ее беря.
А из сияния, она из света.
Возникает.
Возникает.
Ага. В принципе, идея хорошая. Я думаю, что многие задумаются, а нет ли смысла вот так вот. Общаться уже будут потом не люди, а главные редакторы друг с другом. Интересно только, это, скажем так, будут горизонтальные связи, а вот будут ли вертикальные связи, когда главный редактор вашего журнала будет общаться напрямую с уборщицей моего журнала. И наоборот, мой папарацци придет в гости к вашему мамуту.
Папарацци может быть, с уборщицами, конечно, сложнее. Я же говорю, что звезда должна все-таки находиться на какой-то дистанции, поэтому если будут ходить все уборщицы подряд, это будет какой-то не гламур совершенно. Хотя гламур-то, в общем, тема уже не актуальная и не модная.
А какая теперь модная?
Этого пока никто не знает. К сожалению, вся наша редакция бьется над этой загадкой.
Что будет, нового тренда, да?
Что будет теперь?
Я думаю, когда вы запустите в жизнь новый проект, вот тогда все и узнают, что нынче модно. Вы уже, наверное, достигли той стадии, когда в состоянии определять и диктовать моду.
В состоянии постоянного сияния. Я думаю, что модно сиять.
Судя по количеству ваших читателей, судя по интересу, который проявляют к вам не только читатели, но и иные средства массовой информации, действительно перспективы есть. И сияние вообще это хорошее дело. Ну что ж, будем сиять?
Будем сиять.
Прекрасно.
Удачного вам сияния.
Большое спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Радиоблог». Ее вели Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня у нас в гостях была Анастасия Частицына, автор интернет-проекта «Культовый журнал».
До встречи в следующее воскресенье.
В следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, 18 часов 7 минут, на волнах Радио Свобода, программа «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. Сегодня в гостях у Виктора Шендеровича актер, драматург и кинорежиссер Андрей Смирнов. Повтор программы в 12 ночи и в 7 утра в понедельник. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Глава израильского правительства сказал членам кабинета, что не стоит ожидать какого-либо прорыва на переговоры.
Отсутствие на саммите премьер-министра Армении. Турецкие СМИ связывают с напряженными отношениями между странами.
Подзащитный Али Хасан Аль-Маджид приговаривается к смертной казни через повешение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».